чем прогневаем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и таким он благоволит. Или где Бог правосудия? Вот я тут не понимаю.
Спасибо, Нина. Ну, пророка Малахии, вторая глава, ну, Малахия продолжает, как я объяснил в первом главе. Иуда вернули после 70 лет там в плен в Вавилоне и начинали перестроить храм и город Иерусалима. Но как-то они это сделали в ожидании, что я буду кое-что в материальном плане получать какое-то, ну, просветление от Господа, и это не получилось, и они как-то остались в таком унынии. И здесь вот Бог особо критиковал священников, потому что они, в принципе, ну, ответственны для этого. И помните, когда сперва во время езды они хотели вернуться, он думал, а где священников вообще? А священников не хотели уехать из Вавилона. Они предпочитали там оставаться. И тех, которые в конце концов он нашел, видимо, они только пришли туда как-то в ожидание какое-то, лично прибыл для себя. И когда они нашли, что тот страна еще в руинах, они как-то оставили своих постов и просто вот, ну, занимались свои землехозяйства и совсем несерьезно относился к своим обязанностям перед Богом. В втором стихе, что вы не хотите приложить к тому сердца. То есть они просто верили поверхности, все ритуалы сделали поверхности, но не приложили ничего к своему сердцу. Это, конечно, мы видим у многих батюшки сегодня, что это чистый как карьера, это чистый, ну, работа, которую они делают, и вообще без никакой вот сердечной вот отношения к этому. Но вот самый главный урок для нас, не только критиковать, ну, батюшки, которые такие, но для нас, что мы сможем все таки понять, все отлично, а вообще не приложим ничего к сердцу, что это все так, ну, пустой ритуал и больше ничего для человека. Бог говорил против тех священников для этого в самом вот страшном языке, в третьем стихе тоже немножко неприятно читать. Я отниму у вас плечи и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним. Это вообще очень, ну, экстремальный язык. Почему Бог так сказал? Почему? Потому что они не положили ничего из этого в сердце. Это все был чисто поверхностный ритуал для им. Это для Бога вообще мерзость. И не дай Бог, что мы такие, что, ну ладно, я как-то, да, верю, ну как-то все поверхности, все ходим в церковь как, ну, игра, которую мы сделаем раз в неделю, раз в месяц, и все. Это трагедия, если на самом деле так. И это для Бога очень неприятно. Очень даже неприятно. И Бог им объяснил, о чем священство. И нам не надо думать, да ладно, это только для им. Почему? Потому что в Новом Завете, 1 Петра, 2 глава, написано, что мы являемся новое священство. Из-за того, что тот еврейский священство не сделали так, как надо. Поэтому получилось, что Бог сказал, ну хорошо, тогда я буду делать новую систему священства. В том, что мы все, как верующих, являемся священников. И это опять немножко не то, что мы хотим, потому что мы все хотим как-то отложить всякую ответственность за друг друга, даже для себя, на руках другого человека. Кто хочет быть, ну, священником? Я не хочу такой ответственности. Но в Новом Завете написано, что мы все являемся священников. Мы являемся как церковь, как группа верующих людей священства. То есть нам придется взять ответственность за другого человека. И у нас все есть. Тех в нашем круге, ну, знания и отношениях у нас все есть иудеи, для кого мы сможем становиться даже священником. В смысле, нам придется им как-то помочь к Богу. У нас все есть в нашей жизни такие людей. И мы как-то предпочитали бы сказать, да нет, это не мои дела, это, ну, пусть какой-то специалист пришел и как он занимался, ну, с этим человеком. А нет, с этими людьми, с кем мы живем, с кем мы вообще имеем дела в жизни, которые, ну, неверующих, да, у них нет священника. Мы являемся единственным, наверное, свет в своем темноте. Мы являемся тот способ, через того Бог выбрал с ними действовать и работать. 7 стих. Уста священника должны хранить видение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа. Мы являемся тогда Иисус для людей. Когда мы принимаем крещение, мы принимаем участие в теле Христова. Значит, так как мать Тереза, по-моему, сказала, у Иисуса никакое лицо, никакой рук, никакой ног нету в этом земле, кроме нашей. То есть единственная встреча, которая есть у этих людей, ну, с Богом или с Иисусом, это встреча, которая у них есть с нами. Мы являемся представителями, так как здесь написано, вестник Господа, представителями Господа. Для этих людей мы являемся тело Христова, в смысле Его представительства перед глазами людям. И мы предпочитали сказать, да нет, если они как-то интересуются в Боге, пусть они ходят в храме, пусть они ходят в церковь, и пусть они там познакомятся с пастором, с священником, батюшкой, и пусть он это делает. Это не для меня. А Бог раньше действовал в таком системе. А вот не получилось, видите, эти священники вообще несерьезно это не сделали. Поэтому в Новом Завете у нас совсем другая система, совсем другой подход. Через того Бог сказал, что каждый верующий является священником. Мы все являемся как группа Его священства в этом мире. В 10 стихе «Не один ли у всех нас Отец?» Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? В Новом Завете кое-что похоже написано. Яков так писал, что факт того, что Бог сотворил человека подобием и по образу его, это является основанием для нашего уважения к друг другу, зная, что тот человек и тоже является, но один из детей Божьих. Иоанн в своем послании тоже так писал, что если мы не любим дети Божьи, то это не стоит сказать, что я сам Бог люблю. Потому что если мы Бога любим, получается, что нам придется любить и Его дети. То есть наше отношение к друг другу является наше отношение и к Богу. Это очень требовательное понятие. Все как-то предпочитали, вы как-то сидите один в своем квартире, в своем комнате и как-то устроить отношения с Богом без никакого внимания к другим. Но нет, так не получается. Так не получается совсем. Это вот проверка от Бога. Поскольку мы относимся к людям, это наше отношение и к Нему. В 13 стихе, несмотря на то, что этих людей, видимо, далека от Бога, вполне. В 13 стихе, вот еще что вы делаете. То есть заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Но они все-таки очень далека от Бога. И это опять для Бога мерзость. Когда человек как-то показывается, что да, у меня столько эмоций, столько слез для Бога, и вообще далека от Него. И в 14 стихе сложно. «За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя, когда написано, что ну, жена ну, юности твоей, это именно то, что, ну, та фраза, которую Бог использовал в свои отношения с Израилем. Он сказал, что я муж, и Израил является моя ну, невеста, моя жена, которую я ну, взял в молодости ее, когда она вышла из Египта. А здесь как-то написано, что наоборот, что Израил является мужчина, и тот молодая женщина является Бог. И здесь написано, ты как-то поступил вероломно с этой девочкой. Здесь все наоборот. Бог, я понимаю, сказал, что я, то есть Бог, как тот невиновная молодая женщина, и вы вообще не то со мной поступили. И это так, что каждый раз, когда мы совершаем какую-то неверность против Бога, это так, как мы как делаем какое-то прелюбедение против наших партнеров. Наш партнер является самим Богом. И он сказал, да нет, так нельзя делать, потому что она законная жена твоя, то есть вы сделали закон с ней, завет заключались ну, с ней. Это нельзя так делать. И у нас и тоже закон есть с Богом. И это так, что когда человек принимает крещение, человек тогда имеется какое-то участие в этом ну, завет. Он как-то подписал на завет с Богом и с Иисусом. Но нам, у нас всех есть, наверное, какое-то ну, неприятность, когда мы думаем о заветах и о том, что надо подписаться. Ой, нет, я это не хочу. Почему? Потому что у нас все были такие плохие опыты, где да, я кое-что обещал, я записался для этого, и вот все беда из-за этого. Жалко, что я там подписался. Это понятно. Но в нашем отношении с Богом это единственное отношение, единственный завет, который мы будем заключать, который мы не будем жалеть. Который дальше мы не будем как-то думать, да нет, это жалко, я это сделал. Мне очень ну, жалко, что я такой дурак, зачем я это сделал. Зачем я записался с этим женщиной, с этим мужчиной, зачем я это сделал. Нет. Это единственное отношение, единственное жизненное решение, которое мы не будем жалеть. Что да, я записался с ним. Это понятно, почему людей не хотят это делать. Потому что у них столько плохих опытов, столько отрицательных, негативных опытов в отношениях с людьми, что они даже думают, что вроде это может быть и тоже с Богом. А нет, это единственное отношение, где мы не будем никогда не жалеть. Я своими руками покрестил столько людей, я даже не знаю сколько, но многие. И я не знаю, ни один, ни одна человека, который потом сказал Данкан, я очень сожалею, что я принял крещение. Нет. Я не знаю, никто. Никто из этих, скажем, тысячи, которые так сказали. Все как-то понимают, что да, это правильно. Что я заключал с Богом, с Иисусом завет. И они вообще верны ко мне. И это чудесно, на самом деле. Итак, Бог сказал в 16 стихе, ну, если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израиля. Я понимаю, что Бог как-то сказал Израилю, ну ладно, если ты меня не хочешь, отпусти меня, пожалуйста. Чем как-то заниматься со мной, так как я, ну, твоя жена, ну, с этими жертвами и... Факт того, что соблюдайте праздники и так далее. Но слушайте, если ты так чувствуешь со мной, отпусти меня. А Бог разве не Бог всемогущий? Конечно. Но Он столько любил свой народ, что Он как-то передал им власть. И это чудесно, что у Бога есть какая-то ну, скромность, что у Него есть какое-то ограничение из-за того, что Он столько нас любит. Что Бог, который является, конечно, самым сильным, сказал Израилю, ну, если вы так меня ненавидите, отпустите. Отпусти меня, пожалуйста, дай мне свободу. Это не он, который взял инициатив. Конечно, он мог бы взять инициатив и сказать, ну все, мы так сделали, все, до свидания, уходи. А он не такой. И он Бог всемогущий. Но он как-то сделал себе, скажем, слабый, даже можно сказать, из-за уровня своего, ну, любви к нам. У него столько есть вот чувствительность к нам, столько желания, чтобы мы будем его. Это далеко не так, что он как-то равнодушный, все равно на небесах. Да нет, он так страшно хочет, чтобы ты, чтобы я будем жить вечно. И когда, ну, для него самое неприятное, это когда человек как-то совсем несерьезно не относится к такому очень интенсивной, серьезной любви. Поэтому он сказал, типа, отпусти меня. Если так, если ты так меня ненавидишь, то ладно, все. Отпусти меня. То есть я не в силе уходить от тебя, потому что у меня столько любви к тебе. Поэтому я всегда буду с тобой. Ну, пожалуйста, если ты так несерьезно со мной, то отпусти меня. Мы, наверное, это уже видели, ну, столько раз в человеческих отношениях, да, когда есть, допустим, мужчина, который страшно любит женщину, или наоборот, женщина страшно любит мужчину, и это другой партию как-то совсем несерьезно относится к отношению, и они как-то без сил. Они как-то, тот, который любит, да, страшно любит, как-то так и сказали бы, но я тебя люблю, так страшно, что я с тобой. Ну, просто если ты меня ненавидишь, то отпусти меня. Я сам не буду своим ходом уходить от тебя из-за столько любви, которую я чувствую к тебе. Хотя я понимаю, что ты меня не любишь, даже ненавидишь меня. Но я все равно не буду уходить. Только ты отпусти меня. И это Бог, который так говорил к Израилю. Это для меня абсолютно чудесно. Все какое-то окно, а через того мы сможем смотреть очень-очень глубокий, на глубокий уровень любви, который есть у Бога для нас. Ладно, у кого есть
вопросы?
Вопросы?
По теме.
По теме.
Не по теме.